Ну?
5, 4, 3, 2, 1, поехали.
Я поздравляю всех наших слушателей и зрителей с очередным виртуальным уроком. Вначале, как обычно, несколько объявлений. Объявления такие. Во-первых, в конце этой недели у нас здесь проходит праздник, так называемый Шавуот, когда от Песаха проходит 50 дней, и в течение 49 дней мы исправляем как бы свою душу. Выход из Песаха – это значит выход из эгоистического желания, и начинается исправление всех эгоистических желаний на альтруистическое применение, на намерение ради Творца. Поскольку все эгоистические желания в нас, они составляют 7 целых сферот, потому что мы являемся подобием парцуфа Зарампина, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Од, Йесод, Малхут, поэтому 7 умножить на 7, потому что в каждой сфере есть еще 7 подсферот, всего проходит 49 желаний, 49 исправлений, и в итоге достигает Малхут. Вот самое последнее, это общее совокупное желание исправленное, которое уже называется Малхут, оно проявляется на 50-й раз, на 50-й день. Поэтому в 50-й день от праздника Песах празднуется этот праздник, так называемый праздник дарования Торы. То есть было у нас неисправленное желание, кли, душа. Мы его в течение 49 действий над каждым желанием исправили и достигли 50-го дня, когда все эти желания собрались вместе, и в них мы получаем раскрытие Творца, полное подобие Творцу, поэтому этот праздник называется праздником дарования Торы или Шавуот. Шавуот это от слова недели, потому что считается 7 недель от Песаха до Шавуот. 7 умножить на 7 – 49 дней. Так вот, этот праздник у нас происходит на будущей неделе в пятницу и в субботу. Приглашаются, естественно, все желающие. Кто из вас желает, может приехать к нам и вместе с нами включиться в этот праздник. Приглашаются все. Мы снимаем для этого тоже специальное помещение. Правда, недалеко от нас, не в таком месте, где мы были. Но все равно большое помещение и для вас, для всех готовы места. Это то, что касается этого праздника. Затем несколько объявлений таких. Я поздравляю группу Квинса с ее руководителем Эли с установкой интернета. Сегодня пока еще их передо мной нет, но я надеюсь, что будут. И большое спасибо Алексу, Айзену и Авнеру, которые помогли в этой установке, способствовали тому, что и в группе Квинса у нас есть уже виртуальное подключение, и будет видимость. Очень будет приятно видеть их тоже перед нами на экранах. Большой успех произошел, но, естественно, он и должен был быть таким в Америке. Моти дал очень хорошую лекцию в Чикаго, в районе Скоки, это пригород Чикаго, где в основном сосредоточено все русскоязычное население этого района. Было множество людей. Я был в Чикаго, тоже давал лекцию, там было около 600 человек. Я думаю, сейчас тоже было большое очень количество, потому что там люди действительно желающие и никогда не удостаивающиеся нашего обслуживания. А теперь вот у них создалась группа, и сразу же на втором занятии после этой лекции присутствовало уже 40 человек. В Чикаго публика довольно молодая, где-то от 30 до 40 лет. Если там создастся крепкая группа, там действительно может быть там все условия для того, чтобы действительно была самая центральная, так же, как и Чикаго, это центр Америки, между Востоком и Западом, между двумя побережьями, так и группа, это может быть центральной. Я очень надеюсь, что у них быстро появится интернет, они подключатся к виртуальным урокам, и у них все это будет. Большое спасибо Моти и Яне, И большое спасибо, естественно, организаторам, которые организовывали все это дело. Это Слава Тагиров, постоянный наш представитель в Чикаго, который организовывал и мои лекции там. И, естественно, Алекс из Миннесоты, Алекс Шапира. Я вижу его милую жену Инну перед нами на экране. Постоянно она с нами на связи, постоянно присутствует на наших уроках. И будем надеяться, что чикагская группа, она появится рядом с нами, со всеми, и будет очень большой и сильной группой. Я знаком с этими людьми, они действительно, у них есть все для того, чтобы стать такими. Сегодня у нас, как обычно, в гостях это венская группа, Толик Бруклин, московская женская группа, еще московская группа, естественно, отдельно, мы их видим здесь, мужская группа. Мы надеемся, скоро будем видеть московскую и женскую, и мужскую группу, и вообще все группы московские, внешние, вместе в одном большом зале, слушающим виртуальные уроки. Вообще мы думаем о том, чтобы транслировать виртуальные уроки на Москву каждое утро, и возможно, что у них появится еще больше от этого слушателей, по крайней мере, сегодня они уже встречаются каждое утро. И поэтому изъявили желание, чтобы им транслировались каждое утро виртуальные уроки. Ну, очевидно, мы так будем делать. Остальные, кто захочет подключиться, смогут. Кто нет, то нет. Это будет не обязательно. Мы будем транслировать 3 раза в неделю наши занятия по одной теме. А в эти 2 дня в неделю дополнительных будем транслировать какую-то другую тему. Дальше. Есть у нас, естественно, Торонто появилась сейчас на линии, мы видим также их. Появился Минск, Нью-Джерси Алик, Гриша из Чикаго, из Филадельфии мы видим здесь группу. Елизаров из Риги передает нам всем привет, и привет ему. Он поехал туда и действительно делает очень большое дело по объединению всей Прибалтики и подключению ее к нашим урокам. Рига выходит на связь, вот как вследствие всех этих занятий, и они уже вместе с нами. Ну и далее тут еще очень много людей. Группа из Калининграда, Руслан Владикавказ, Моше Грузия. О, давно мы его не видели. Я надеюсь, что у него все в порядке. Большой ему привет. Группа Квинса. Алик и Мирон из Миннесоты, Сергей Крупин, Краснодар, Яна из Америки, привет вам большой, Бней Барух из Бруклина, группа Филадельфия, Галина из Синтуки, Атланта, группа из Атланта и Слава из Чикаго. Всем-всем большой привет и спасибо, и будем болеть дальше за то, чтобы распространение Каббалы в Америке пошло и дальше так же успешно, как это первая лекция, произошедшее в Чикаго. А мы с вами видим картинку, которую вам показывают. И на этой картинке мы видим 7 групп. 8-я группа московская находится передо мной на отдельном полотне. Это Одесса, Филадельфия, Кировоград, Литва, Бруклин, Миннесота и еще какая-то группа, я ее точно не знаю. Сан-Франциско. Да. Я все время не могу вспомнить, хотя я был на этом месте и угощался за этим же столом. То, а теперь вперед к нашей прошлой теме. Мы сейчас с вами будем просто брать ту же тему и продолжать ее, и заканчивать. Не будем дробить наши уроки и не будем дробить 2 недели. Потому что в итоге получается, что мы забываем, о чем говорим. Следующая глава в этой статье «Мир», она называется «Доказательство работы высшей силы на основании опыта». То есть Бааля Сулам хочет нам показать из нашей истории опытным путем, что мы обязаны следовать законам высшего мира, то есть общего мироздания, так же, как исследуем законам природы в нашем мире. Иначе у нас нет никакой вообще надежды, возможности на выживание. Мы все время боремся за жизнь, мы все время цепляемся за эту жизнь, мы страдаем все время с ней, в ней. Мы не представляем, что мы можем нормально существовать без борьбы, без каких-то проблем. А человечество все время больше и больше и больше увязает в этих проблемах. Так вот, есть ли у нас надежда или вообще какая-то методика, чтобы существовать спокойно, комфортно, нормально, безопасно, что называется совершенно? Задумано ли таким образом человечество? Доказательство работы высшей силы на основании опыта. Однако, говорит Баля Сулам, у человека, критически воспринимающего мои слова, все еще остается вопрос. Ведь до сих пор я лишь доказал необходимость работы на людей, что необходимо нам обмениваться друг с другом плодами своего труда, что если мы не отдаем все, что можем, и получаем даже только в мере необходимости, то есть мы тогда не можем существовать. То есть природа запрограммирована так, что она требует от нас максимальной отдачи и минимального получения. Если мы будем действовать на уровне наших физических действий в таком виде, то мы будем при этом максимально комфортно внутренне существовать. Таков закон природы, и от него нам никуда не деться. Причем, как мы уже говорили об этом, природа как квалифицированный судья в соответствии с этим жестким законом наказывает нас в мере нашего развития. То есть, чем больше мы развиваемся, то есть, чем больше у нас есть, в принципе, возможностей действовать правильно, а мы действуем неправильно, тем с большей жестокостью природа давит на каждого из нас и на всех вместе, и в итоге вынудит нас принять свой закон. Так же, как и в нашем мире. Человек может 20 раз падать с какой-то высоты, от этого закон всемирного тяготения не изменится. Или будет сувать руку в огонь, от этого тоже ничего не изменится. Будут одни и те же следствия. До тех пор, пока не научится и начнет применять эти же свойства, сначала будет их избегать, осторожничать, а потом начнет применять их для собственной пользы. Так вот, вся каббала, она предназначена только для того, чтобы быстрее научиться этому общему закону природы. Мы ему и так научимся. Только мы сможем научиться ему или обычным путем, жестким, тысячи раз падая, причем падая во всех, так сказать, образах, и физически, и морально, и материально, и духовно, всевозможно, в болезнях, в всевозможных миазмах общественных и личных. Или мы можем научиться этому закону до того, как начнем падать, или достаточно нам того, что уже есть. Мы уже понимаем, что лучше нам этот закон выяснить для себя и овладеть им. Вот постепенное овладение этим законом, правильное его понимание, осознание, адаптация, видение его и одновременное обучение, как правильно работать с ним в самом комфортном, лучшем для меня виде. Это и называется методом науки каббала. Об этом рассказывает вся наука каббала. Как нам приспособить для себя общее мироздание. Поэтому, говорит Баля Сулам, поэтому человечество поджаривается на сковородке на страшном огне, а разрушение, голод и их последствия не покинут его до тех пор. И удивительно, что природа, как квалифицированный судья, наказывает нас в соответствии с нашим развитием. Поскольку видно, что по мере развития человечества и достижения экономического и технического прогресса, страдания и несчастья возрастут. Такова научно-практическая основа того, что высшим управлением мы были выделены всем естеством исполнять закон отдачи ближнему со всей точностью. Так же, как в нашем мире. Я должен выполнять закон тяготения, и поэтому я приспосабливаю все, что у меня есть, для того, чтобы правильно его использовать, максимально лучше для меня. Так и в общем виде, если я буду знать этот закон, закон называется оптимальной отдачи ближнему, то я буду его исполнять, видя, что это для моей пользы. И так, чтобы ни один из нас не уменьшал ни свои усилия, работая в полной мере, необходимой для процветания и благодействия общества. А пока мы ленимся исполнять это в полной мере, природа не прекратит наказывать нас и мстить нам. И по тем ударам, которые мы получаем в наше время, необходимо принять во внимание меч, занесенный над нами, и сделать правильный вывод, что природа победит нас. И мы будем вынуждены все вместе, как один, выполнять ее законы в полной мере требуемой от нас. От этого человечество никуда не уйдет. Просто прозрение может наступить после очень огромных страданий и уничтожений. Но после этого, вот сейчас мы начинаем все-таки нашу эту главу новую, доказательство работы высшей силы на основании опыта, говорит Баля Сулам. Однако у человека, критически воспринимающего мои слова, все еще остается вопрос. Ведь до сих пор я доказал лишь необходимость работы на людей. А где же практическое доказательство того, что надо выполнять законы, потому что это законы высшего мира? То есть, в чем проблема? Проблема не в том, чтобы строить хорошее общество на земле. Этим человечество в итоге ничего не достигнет. Даже более того, мы видим, насколько попытки строить такие общества заканчиваются полнейшим крахом. И поэтому, говорит Баля Сулам, об этом позаботилась сама история и приготовила нам неопровержимые факты, которых нам вполне достаточно для полной оценки и выводов, не вызывающих никакого сомнения, что работа на отдачу только внутри общества, она абсолютно неверная, она абсолютно неполная, и она совершенно не эффективная. Она не дает никакого хорошего результата. И вот у нас исторические факты. Огромное многомиллионное общество в такой стране, как Россия, занимающее площадь, превышающую площадь всей Европы. Намного больше, чем Европа, я понимаю. Имеющее запас полезных ископаемых, не имеющее аналогов во всем мире. Когда решили попытаться сделать коллективное хозяйство и ликвидировать всю частную собственность, в принципе, так, чтобы не было ни у кого никакой заботы, кроме блага общества, кроме блага ближнего. На первый взгляд, в принципе, они хотели этот закон природы, забота о ближнем, воплотить в жизнь. В полном смысле слова. Насколько только это может постичь человеческий разум. В принципе, насильно, любыми методами, но хотели этот закон в жизнь воплотить. И вместе с тем, смотрите, что им это стоило. Вместе с того, чтобы возвыситься и опередить капиталистические страны, они опустились ниже, все ниже и ниже, и все время опускались в течение десятилетий, несмотря на террор, несмотря на давление, на подкупы, на всевозможные усилия, на награды, какими только путями не пытались привить людям хоть малейшую заботу о ближнем. Пока не оказались в таком состоянии наинизшем, упадшем, чтобы не способны обеспечить рабочим даже уровень минимальный прожиточный уровень. Не говоря уже о том уровне, как уровень у рабочих в капиталистических странах. То есть не могли даже обеспечить им насущный хлеб и как-то прикрыть их наготу. И действительно этот факт очень поражает. Ведь на первый взгляд, принимая во внимание богатство страны, огромное население, умное население, население, готовое жертвовать, население, привыкшее выживать в любых условиях, То есть все данные были наилучшие в мире. Для того, чтобы этот эксперимент закончился успехом, и смотрите, чем он обернулся. И специально ведь природа, высший закон, выбрала страну с максимальными, оптимальными, подходящими условиями. Как и человеческим материалом, так и природным материалом. Такие условия, в которых не может быть никакая любая страна. Страна, которая, в принципе, не должна бояться, что на нее нападут. Страна, которая не должна бояться, что ей что-то понадобится извне. Все, что надо, есть в ней внутри. Не хватает только одного – выполнения этого закона. То есть эта страна может жить в замкнутых условиях, изолирована от всего мира, и все равно в ней будет все. Смотрите, почему избрана именно такая среда для эксперимента по внедрению закона любви к ближнему, так сказать, в отдельно взятой стране. И говорит Баля Сулам, только одно преступление совершило это общество. То есть высшая сила хотела показать, что же есть в этом. В этом заключается особенность России, и в этом заключается наше, как каббалистов, особое отношение к России. Потому что свыше относится к ней особенным образом, и мы также, в соответствии с этим, особенно относимся к ней. Сделало это общество одну большую ошибку. И поэтому природа не простила им. Но благодаря этой ошибке внутри этого народа существует уже решимот этой ошибки. Он прошел это, и поэтому самый подходящий оказался из тех народов, которые могут в дальнейшем адаптировать этот закон в самом наилучшем виде. Дело в том, что та возложенная на них драгоценная работа, любовь к ближнему, взрастить в себе, которая является самой главной, и которую они начали выполнять насильственно друг над другом и насильственно над собой, неважно как. Не надо думать, что террор заставлял их выполнять. Это неважно. Идея насаждалась свыше. Конечно, свыше. Она должна была быть, эта идея, любовь к ближнему, отдача к ближнему, ради слияния с высшим светом. Ради слияния с высшим законом, с высшим разумом, с Творцом. А не ради самого человечества в замкнутом объеме, чтобы сделать нам внутри себя красивую жизнь. Это еще больше эгоизм в итоге ведь. Даже если он и альтруистический такой, вроде бы, направлен не на себя, а на других. Поэтому и насаждали такое отношение к другим террористическим путем. Если бы в основе этого эксперимента стояла бы связь с Творцом, то нельзя было бы, никто бы не подумал бы даже о том, чтобы силой насаждать этот закон отдачи ближнему. Потому как этот закон заключался внутри общества, не поднимался выше уровня нашего мира. Он насаждался террором, он был ради человечества, но не ради поднятия человечества к высшей силе. И вследствие этого не смогли они выполнить эту работу по слиянию с высшим светом, а потому с точки зрения природы этого общего закона, который поднимает все человечество вперед, выше, к себе, они оказались наоборот, противоположны этому закону. То есть получается так, если к этому закону мы не имеем никакого отношения, как первобытные люди неразвитые, то мы живем комфортно, нам хорошо. Чем больше мы развиваемся и начинаем эгоистически потреблять, тем общество, эта природа нас наказывает, пытается нас вернуть на путь истинный, что мы должны подумать об отдаче. Но если мы берем отдачу и начинаем использовать ее, внедрять ее не ради слияния с высшим, не ради подъема к духовному, а ради себя, то мы действуем подобно нечистым силам, подобно клипот, И поэтому заслуживаем от природы обратного воздействия от этого закона. Закон этот мертвый. Закон этот абсолютно жесткий. В нем нет ничего, чтобы было каким-то образом милосердно, не по его одной четкой жесткой структуре формулировки. Нет. Этот закон, он действует на нас категорически. И как только взяли любовь к ближнему ради своего блага, а не ради духовного возвышения, тут же вся природа обернулась против. Перестала земля давать урожай. Все обратилось против человека. Ведь если представить себе, что каждый из этого общества старался бы выполнять этот закон природы и заботился бы об удовлетворении потребностей и запросов ближнего своего в такой же мере, как о собственных нуждах, как написано «возлюби ближнего самого себя, как самого себя», и целью каждого во время его работы на благо общества было бы слияние с высшим светом, то есть работающий ожидал бы от своей работы на общество в виде благодарности, в виде вознаграждения, единения, слияния с высшим светом, источником всей истины и блага. Всего наилучшего, то без всякого сомнения, в течение нескольких лет такая страна, такое общество стали бы счастливее всех стран Вселенной вместе взятых. Если бы выполняли условия любви к ближнему ради того, чтобы удостоиться вознаграждения от Творца. То, что говорится в Кабале, то, что мы с вами осваиваем. То есть, не надо быть просто добрым к ближнему. Не надо, нет никакой необходимости в том, чтобы заботиться о ближнем. Ты изначально создан эгоистом. И имеешь право пользоваться этим эгоизмом. Только в той мере, в которой у тебя есть потребность достичь Творца, слиться с высшей силой, подняться выше этого мира, только в той мере ты имеешь право применять этот закон любви к ближнему. А если ты его применяешь не в этой мере, то тогда ты своему обществу причиняешь в итоге еще большие страдания и боль. Возьмите любые социальные, всякие системы, которые мы строим взаимопомощи в нашем обществе. Нам кажется, что они помогают, что они что-то дают бедным. На самом деле нет. На самом деле они только развращают население и в итоге обращаются во вред человеку, а не в благо. Думать о ближнем в первую очередь нельзя. Надо думать о Творце, и как следствие из этого о ближнем, тогда ты сделаешь и ближнего, и себя, и всех вокруг счастливыми, совершенными, наполненными. Это звучит, может быть, несколько резко, странно, жестко, но это так, как правильно и говорится, что благими намерениями ад вымощен. Что благие намерения, когда они просто сами по себе, они приводят человека в ад. Без связи с Творцом никакое наше начинание в конечном итоге не даст никакого хорошего следствия, выхода. Об этом говорит Борис Улам, что только так, если бы они действовали, то есть ради слияния с высшим светом, была бы у них возможность использовать те запасы полезных ископаемых, которыми так богата их земля, и они действительно стали бы примером для всех стран и были бы удостоены наполнения высшим светом. Однако когда вся работа по отдаче ближнему совершается лишь во имя общества, допустим, она совершалась бы во имя общества. То есть изначально, по крайней мере, верхушка государственная в принципе так думала. Социалисты, социалисты-утописты, и израильские кибуцы, которые тоже на многомиллиардных затратах, дефицитах сидели, пока не закончили свое существование практически. Вся эта работа ближнему, если она совершается лишь во имя общества, это шаткая основа, так как то и что заставит индивидуума выкладываться во имя общества, говорит Баля Сулам. То есть ты обязан вводить террор, ты обязан вводить насилие. Как можно человека заставить отдавать ближнему? Ведь это зависит от потребности сердца. Невозможно надеяться, что безжизненный принцип отдать другому, это же безжизненный принцип, он мне ничего не дает, даст мотивацию, силу двигаться даже достаточно развитым людям, не говоря уже о неразвитых. Мы это видим, что в итоге все равно должны были снова вернуться к принципам вознаграждения за труд, а не чтобы отдача ближнему была как вознаграждение. Вознаграждением за отдачу может быть только слияние с Творцом. А здесь он говорит, возникает вопрос, откуда рабочий или земледелец, который так тяжело работает, получит силу достаточную, чтобы побудить его работать. Я выхожу утром на работу, полчаса я вижу точно, что это мне необходимо для того, чтобы себя прокормить, а остальные часы я работаю для того, чтобы отдать. Но откуда у меня будет стимул на эту отдачу? Ведь количество хлеба насущного, получаемого рабочим при таком полном равномерном распределении, как при социализме, не уменьшается и не увеличивается из-за того, что он распаляет свои силы и не видит перед собой никакой цели и вознаграждения. Где я возьму силы работать, если я хорошо работаю или плохо? Больше или меньше, более квалифицированный, меньше квалифицированный, если мы говорим о чисто социалистическом обществе, где все получают согласно своим потребностям. Где же я возьму силы, энергию для того, чтобы больше работать и больше отдавать? Даже если я изначально и хочу, мой эгоистический организм, разум, все, что во мне, все мои системы биологические, где они возьмут энергию для того, чтобы работать? Изучающим природу известно, что даже самое маленькое движение человека не может он совершить без движущей силы, то есть без того, чтобы не улучшить как-то свое положение. Если человек действует, он действует только для того, чтобы следующее положение его было лучше, чем сегодняшнее. Он видит в сегодняшнем состоянии своем какой-то недостаток и надеется, что, прилагая какую-то энергию, это состояние свое, этот недостаток, он наоборот уберет его и достигнет более комфортного состояния. Только эта разница между настоящим состоянием и будущим состоянием, оно дает нам энергию, возможность работать, действовать. А если я не вижу разницы между сегодняшним своим состоянием и будущим, будущее должно быть через день, через месяц максимум я должен получить вознаграждение. Через две недели или понедельно. Вот. Если я получаю вознаграждение немедленно, так у меня еще есть больший стимул работать. Мне надо верить в то, что я получу вознаграждение. Я его чувствую непосредственно. Я отдаю, получаю, даю, получаю, даю, получаю. Тут же мне сыпется в карман каждую минуту вознаграждение. Не важно, что это копейки. Но они мне поступают в карман. Я чувствую, что я делаю действие и получаю за него. И таким образом мой организм, все мои системы, они все в итоге получают энергию для работы. А если я просто отдаю в пустое пространство, Откуда же я получу энергию обратно? Кто мне ее даст? Поэтому, если не связываться с высшей силой, с Творцом, отдавать невозможно. И Творцом поэтому специально сделана эта система замкнутая, чтобы принцип отдачи ближнему мог быть только, если я связан с Творцом. Поэтому получается, что я не могу выполнить закон отдачи ближнему никак, если только перед этим не раскрываю Творца и явно не вижу вознаграждения от Него. Поэтому общество, в котором я живу, это моя лаборатория, в которой я выполняю этот закон для того, чтобы связаться с Творцом и подняться к Нему все ближе, ближе, на основании того, что больше и больше здесь отдаю. Получается, что это система взаимосвязанная. А без вознаграждения от Творца невозможно ничего дать другим. А если я не буду отдавать другим, у меня не будет отдающих желаний, килим. Отдающие желания килим получается, когда я связан с Творцом. И вот получается таким образом замкнутый круг. Если мы отрываем Творца от этого дела, перед нами безжизненное пространство, само общество, я ему должен отдавать. Если я понимаю, в идеале, если я буду отдавать и все будут отдавать, то общество будет очень богатым. А нам больше не надо будет ничего, потому что если общество будет богатым, то все поднимутся на одинаковый уровень. И всем будет хорошо. Но это в идеале. Я могу так себе представить. А в действии я не смогу никогда это выполнить, и ни один из нас. Потому что энергию для этого действия можем получить только от Творца свыше. Потому что от самого общества энергию ты не будешь получать. Если ты получаешь обратно от общества энергию, значит, это уже не отдача. Вот и получается порочный круг. Если мы действуем без Творца, и блаженный круг, если мы действуем вместе с Творцом, замыкается тогда через нас. Я общество-творец, я общество-творец. И поэтому, говорит Баля Сулам, это же известно всему миру, как Павлов говорил в начале революции, что я бы не дал бы такие эксперименты проводить даже на собаке, как проводят сейчас эксперименты коммунисты на своем народе. Почему? Он говорит, изучающим природу, говорит Баля Сулам, известно, что даже самое маленькое движение человека не может совершиться без движущей силы. То есть без того, чтобы не улучшить как-то свое положение. Например, когда человек переносит руку со стула на стол, то происходит это потому, что ему кажется, что облокотив руки на стол, он почувствует себя удобнее, чем в таком каком-то состоянии. Я сижу в таком состоянии, вдруг мне что-то неудобно. Значит, я знаю, предполагаю, что если я перенесу вот так вот себя, мне будет удобней. Вот это предположение о том, что я выиграю, оно мне дает энергию для того, чтобы я совершил это движение. Иначе бы я это движение совершить не смог. И так каждый атом, каждая молекула, каждый орган нашего тела, все тело, взаимодействие в обществе, все технические, неважно, любые, неживая, растительное, животное, материальное, все виды природы, все системы, они работают на энергии, которая получается только от того, что следующее состояние считается более лучшим по каким-то критериям, чем предыдущее. Вы можете взять любой закон природы, даже тот же закон, что мы любим брать, тяготение. Тело находится наверху, оно падает вниз, потому что то положение для него было более благоприятное, более устойчивое. А чем более развитый организм, тем большую энергию он потребляет. Самую большую энергию потребляет наш мозг из всех систем нашего тела. Естественно, что для такой энергии необходима мотивация. Где же мы ее возьмем? Мотив должен быть причем четким, понятным. Мотив, вы знаете, что такое мотив? Мотив – это греческое слово, которое означает острую палочку, которой колят ослов, чтобы они шли вперед. Так вот, неудобство в этом состоянии каком-то, в котором я нахожусь, это как острая палочка, которая колет мое животное, чтобы оно передвинулось и заняло более удобное, комфортное состояние. Без этого мотива ощущение недостатка в прошлом состоянии и предполагаемого комфорта в следующем, я не смогу ничего сделать. Поэтому этот закон в нашем мире в замкнутом виде без Творца, без вознаграждения свыше, выполняться не может. А если, говорит Бальдасулам, скажете, что есть совет поставить над людьми надзирающих, то это то, что было сделано советской властью. Ничего не оставалось, никакой другой возможности. То есть, действительно, рационально рассуждая, или двигаться капиталистическим путем, чистой наживой ради себя, или социалистическим путем, постепенно привыкнуть к отдаче обществу. Если это добровольно не делается, давайте попробуем людей переучать. Мы понимаем, что это противоестественно, но они потом увидят, что это им на пользу. Может быть, где-то мы можем это сделать так, чтобы научить людей этому. Поставим надзирателей, чтобы они наказывали каждого ленящегося в работе, отбирали у него за это насущный хлеб. Помните голод, который создавали искусственно в России, на Украине? Так возникает вопрос, откуда у самих проверяющих возьмется движущая сила для этой работы? Ведь они тоже должны получать вознаграждение за то, что наказывают людей. Ведь нахождение в определенном месте, то есть там, где ты должен наказывать людей, это, как правило, нехорошие обстоятельства. И надзор за людьми с целью заставить их работать, это само по себе огромное усилие. Оно даже еще большее, чем сама работа. Поэтому это похоже на желающего завести автомобиль без бензина. То есть надзиратели в итоге становятся еще более отлынивающими от этой работы на общество, на благо общества. И поэтому противоестественны человеческие законы. А законы природы накажут людей, так как они не выполняют установление природы. Какое установление природы? Отдавать ближнему ради связи со светом, с высшим светом, с высшей силой, с Творцом. И это слияние ощущается изобилием в человеке. Если я отдаю все, что у меня есть, ничего мне не надо, только для того, чтобы слиться с Творцом, тогда это слияние с Творцом ощущается во мне и как изобилие, все возрастающее, огромное наслаждение до той желанной степени, когда происходит истинное сознание высшего света, когда все развивающееся удостаивается такого великого чуда, о котором написано в качестве намека лишь. Никто не увидит тебя, свет, Творец, кроме меня. И представьте себе, что если бы крестьянин и рабочий чувствовали эту цель во время их труда для счастья общества, то, естественно, не нуждались бы они ни в каких надсмотрщиках, так как уже имелись бы у них абсолютная, достаточная движущая сила для совершения огромной работы, огромных усилий, для вознесения общества на вершину счастья, всех благ. Я буду работать, я буду все отдавать обществу, если от этого зависит мое слияние с Творцом, мое такое ощущение вечности, совершенства. Разве не жалко мне, если я действительно выхожу на контакт с Творцом, на слияние с Ним, слияние до полного подобия, до существования на таком уровне? Я, конечно же, готов на своем уровне обществу все за это отдать. Естественно, говорит Баля Сулам, что такое понимание требует огромных усилий в верности направления, в осознании. Оно не так быстро осваивается людьми. Оно требует определенных предварительных условий развития, обучения, объяснения. Но все видятся так, как будто нет у этого права, у этого закона права на существование. А существует лишь упрямая природа, не знающая никаких уступок. И это все, что я хотел доказать здесь, говорит Баля Сулам. То есть, то, что я уже доказал выше, опираясь на опытные данные, историческую практику, предстающую перед нашими глазами, нет для человечества никакого другого лекарства в мире, кроме принятия к исполнению закона высшего управления. Отдача ближнему ради слияния с высшим светом. Почему нет у человечества другого выхода? Потому что капитализм нас заводит в жуткие джунгли. Социализм прогорел, потому что не использовал слияние с Творцом в качестве энергии для того, чтобы воплотить этот социалистический лозунг «отдача ближнему». Нет другого выхода, кроме этих двух путей. И оба эти пути оказались порочными. Именно капитализм, потому что он действует на строго самом желании насладиться ради себя, правда, регламентированным так, чтобы мы не сразу же друг друга съели. И социализм, который в таком виде не мог существовать. Остается только третий путь. То есть принять на себя закон «возлюби ближнего, как самого себя» ради слияния с высшей силой. Этот закон в таком виде включает два аспекта. Один из них «возлюби ближнего, как самого себя» означает, что степень усилий для отдачи ближнего во имя счастья общества должна быть не меньше степени потребности внутренней человека заботиться о своих нуждах. То есть, насколько я эгоист, настолько я должен обратить это все обратно на общество. Это один аспект, одно условие. Причем это условие, оно предполагает, что я вначале забочусь о ближнем и только потом о своих нуждах. То есть в той мере, в которой у меня есть интровертное устремление, оно должно стать экстравертным. И это экстравертное, оно должно все время превалировать и быть основным, а только затем ради себя. Такого состояние я должен достичь, если я хочу выполнять закон природы. Если не хочу, заставят. Похуже, чем советская власть. А второй аспект – возжелай слияния с высшей силой, всем сердцем, душой и сутью своей. Цель которого, этого аспекта, обязывает каждого в то время, когда он заботится о благе ближнего, делать это лишь ради слияния с высшим светом, чтобы мог сказать, что выполняет это желание. В качестве четкого практического вывода, очень простой вывод. Работа в группе. Для чего мне нужна группа? Для чего мне нужны эти люди, которые оказываются вокруг меня? Только лишь для того, чтобы соединиться с Творцом, слиться с Творцом. Только лишь ради того, чтобы достичь Его, я согласен терпеть этих людей ради себя, вокруг себя. Я согласен обратить свои эгоцентрические намерения в любовь, в экстрацентрические и даже в любовь к ним. Я согласен сделать все, что угодно, только для того, чтобы достать Творца. Если я это делаю во имя этой цели, более высшей, чем общество, то тогда у меня будет энергия отработать на своей группе, на своем обществе все, что надо. Взять от всех, от них, в итоге их страдания, их желания, их устремление к Творцу, их осознание величия Творца, их ощущение собственного зла, их осознание ничтожности нашего состояния. То есть все плюсы связи с Творцом и все минусы нашего состояния я могу в себе, внутри себя накопить от всех окружающих. И этого потенциала, оно будет у меня как решимода и тлапшут, и решимода авьют, хватит мне для того, чтобы пробить железную стену Махсома и выйти в слияние с Творцом. Это напряжение во мне вызовет прорыв Махсома. Как называется, как говорится, делал усилия и достиг, верь ему. То есть получил Творца в качестве вознаграждения. Поэтому он говорит, первый аспект – все, что в тебе есть, ты в итоге должен будешь обратить на благо общества, на благо группы. Никуда не деться. Только для этого тебе и даны все эти твои желания. Но для чего ты это делаешь? Во имя связи с Творцом. И от Творца ты получаешь для этого силу. Если вы желаете, говорит Баля Сулам, и услышите, то вкусите благие плоды желания. И преобразится нищий, и всяк им измученный и порабощенный желанием, рабы своих желаний. И счастье каждого превзойдет всякую меру, потому что подниметесь выше себя, выше общества, выше всех миров на уровень Творца. А если окажется, что не захотим заключить союз с Творцом и между собой для достижения Творца, для выполнения этой работы, в той мере, как сказано ранее, то есть, все отдать для того, чтобы получить Творца, то природа и ее законы обрушат на нас свое мщение и не дадут нам покоя. Как было уже доказано Баля Сулавом на исторических примерах выше, пока не победят нас и не вкусим мы всю горечь того, что заповедано нам только в обратном, самом жутком виде, обратном от совершенства, от слияния с Творцом. И в итоге все равно отдельные души, оставшиеся в живых, существа, единицы на земле, после всех огромных войн и уничтожений, все равно придут к выполнению этого закона и воплотят в себе общий подъем всех душ к Творцу. Об этом уже Баля Сулам говорит в статье «Последнее поколение». То есть мы отсюда можем сделать четкие выводы для нас, для самих. В чем заключается наша работа в группе? Для чего мы занимаемся? Для того, чтобы привлечь общий свет Творца, который бы привлек бы нас к этому, объяснил бы нам, показал бы нам, дал бы вдохновение, притянул бы нас. То есть вся наша работа – это вокруг себя, с группой, с Творцом. Она сейчас должна с этого момента нами уже завязываться на нас троих. Этот треугольник – я группа Творец. Или то, что нам потом будет понятно – Исраэль, Кудши Бриху, Урайта и Тора – Хад-Эм, Одъединый. То есть стремящийся к Творцу – действия, которые он совершает в группе, и сам Творец, они в итоге объединяются вместе в одно целое. Это является целью и нашим конечным состоянием. Мне кажется, что... Мари, как мне выйти на связь? Московская группа, алло. Я бы хотел, я вижу, что там кто-то желает что-то спросить, если есть, потому что мы сейчас закончили главу очередную и переходим к следующему разделу. Я бы хотел услышать вопросы именно по прошедшему материалу. Да.
Это звучит не более чем очередная теория, которую нужно доказать на практике. А вывод практически из статьи, значит, надо разбить мир на группы. Как разбить? По какому принципу? Или это пирамида, о которой мы говорим уже несколько занятий, которая будет состоять из тех, кто будет отдавать кабале все, и постепенно за счет этого света это будет выстраиваться автоматически. Как это произойдет?
Вы совершенно правы. Значит, вопрос был доктора философии Леонида Макарона из московской группы. Он также куратор распространения кабалы в Америке. Вопрос такой, что хотя Баля Сулам пишет здесь о том, что он нам практически желает доказать о том, что собирается доказать о необходимости работы на Творца. Но как, насколько это практически выглядит? В принципе, это выглядит практически. То есть он не может нам показать конечный результат работы, но он нам говорит о том, что эта работа на самом деле после всех этих исторических объяснений только таким образом и может быть выполнена, реализована. То есть наша судьба, она может быть только в таком виде, ну, по-доброму, по-хорошему, проведена далее, доведена далее до ее благого конца. Поэтому, что мы сейчас должны сделать? Мы должны искать в мире людей, которые уже достаточно развились до такой степени, чтобы понять эту идею, которые понимают, что настоящая жизнь, она не существование, в котором они, не тот, не та форма существования, в котором они согласны существовать. С другой стороны, отдача ближнему, о том, что мы говорим, она не имеет никакой связи с той, с которой мы знакомы были в прошлом. А движется нам, движемся мы, то, что движет нами, движемся мы стремлением к Творцу, точкой в сердце. Люди, в которых эта точка в сердце живет, они должны осознать теперь только лишь, как эту точку в сердце довести до Творца, реализовать, как подняться до уровня высшего света, высшей силы. Как стать самим в слиянии с Творцом, с совершенством, с вечностью, с вневременностью, с абсолютным постижением. Как достичь этого? Это можно достичь только лишь приобретая свойства Творца, свойства отдачи. А где я могу приобрести свойства отдачи? Для этого у меня и есть вот эта лаборатория, общество, которое создано вокруг меня. Поэтому Творец и сделал все так необходимым в нашем мире для моего продвижения. Есть Он, есть я. Дойти к Нему мне надо каждый раз приблизиться к Нему, значит, большая отдача. Большее подобие Творцу, значит, большая отдача. Большее подобие Творцу, значит, еще большая отдача. Еще большее подобие Творцу, еще большая отдача. Как я могу, реализовать эту большую отдачу? В чем? На кого? Как? Для этого создано вокруг меня общество. Я, отдавая обществу 10, допустим, килограмм чего-то, на 10 килограмм поднимаюсь к Творцу, начинаю его ощущать уже на эти 10 килограмм. Потому что во мне возникнет килим, желания отдающие в подобие Ему. Если я уже подобен Ему в 10-килограммовой своей емкости, то я в этом месте сливаюсь с Творцом. Затем я отдаю обществу еще 20 килограмм. У меня образуется еще 20-килограммовое желание отдачи с свойство отдачи, я в это свойство отдачи получаю ощущение Творца, в нем я сливаюсь с Творцом. Таким образом, я развиваю это свое желание отдавать на обществе, я его ращу, я его формирую, и это желание отдавать получает наполнение от Творца, вознаграждение так называемое от Творца. В итоге это получается работать с желаниями, я работаю против общества, на нем я это все отрабатываю, наполняются эти желания Творцом. И другого у нас нет. Это то, что дано человеку. Не каждый может это осознать, не каждый уже к этому готов, но никуда от этого не деться. Я не думаю, что Баля Сулам сделал все для того, чтобы это объяснить. Он и не мог. Он даже про свой Талмуд Эсра Сферот пишет, что он упросил Творца, чтобы он понизил его на своей ступени, чтобы он мог писать, объяснять что-то людям. И после этого написал Талмуд Эсра Сферот. Представляете, с какого уровня? Уже заниженного, намного заниженного. То есть спустился до такого уровня, максимального такого, но на котором уже появилась связь с людьми. А так он был вообще оторван от людей. Это так называемый гарда ацилут. Полное исправление. То есть за пределами четвертой стадии. Абсолютное скрытие, простое скрытие, потом раскрытие вознаграждением, наказанием Творца, потом любовь в ее четырех стадиях, последняя стадия четвертой абсолютной любви и оконечная стадия, где человек полностью отрывается вообще, он включает в себя все души в их полном абсолютном состоянии, которое уже существует. В таком состоянии Баля Сулам был. Для того, чтобы начать писать Талмуд Эсра Сферот, для нас излагать его для людей, чтобы это было для нас светом, источником энергии, для этого он, как пишет в своем письме, для этого он упросил Творца понизить себя. И Творец его понизил с этого уровня, с абсолютного, на такой уровень, где он уже хоть начал ощущать людей. С этого уровня он начал представлять, о ком мы говорим. Мы говорим «Арихампин мира ацилут». То есть это бесконечность. Так вот, на таком уровне этот человек существовал. Естественно, что то, что он писал, он все-таки писал, зная, конечно, изнутри, из себя этот закон. Но насколько он мог его сделать близким нам, это проблема. Причем нам, уже тех, кто живет через 70 с лишним лет после написания этой статьи. Статья была написана где-то в 28-30 году прошлого века, 20 века. Поэтому мы должны искать пути вместе с вами о том, как далее эти идеи, они краеугольные, они правильные. Тут мы ничего не можем изменить. Мы их можем только пересказать более ясно, более подробно, более как-то понятно, приемлемо для наших современников. Но и то они будут услышаны все равно только теми, у которых возможен отклик от их точки в сердце, от их желания, подсознательного даже, связи с Творцом. У человека, у которого еще этого побуждения к связи с Творцом нет, к высшей силе, к выходу в общее мироздание, неважно, как он для себя это представляет. Он хочет все понимать, он хочет все осознать, он хочет во всем этом существовать. Его не устраивает эта ограниченность, вот эта замкнутость. Я, работа, футбол и так далее. Такой человек, он потихоньку может это воспринять от нас и осознать и адаптировать, реализовать в группе себе подобных. Вот такие группы по всему миру мы сейчас желаем создавать. И исходя из того, что Баля Сулам пишет здесь из России, действительно у России особая судьба, и она действительно среди всех остальных стран мира более всех остальных готова прошла все предварительные этапы, готова к реализации вот этих идей. Потому что все, что она прошла, выработала в ней, в ее населении, в этих людях, это никуда не пропадает, это остается и в потомках, выработала в них такие рещимот, такие предпосылки, что люди все-таки движутся идеей, а не законом просто побольше проглотить. Это замечалось всегда в России, особенно после пережитых лет. Я надеюсь, что и сегодняшнее состояние, оно изменится, оно улучшится, оно станет более человечным. Этот капиталистический нагар этот какой-то сойдет, перестанет быть во главе ценностей большой карман, и снова все-таки люди поймут, что ценности у человека, они духовные. Эта предпосылка, она есть, в частности, в русском народе, и поэтому там мы можем найти очень большое понимание. И вообще, все, которые связаны с Россией, насколько это может быть адаптировано к другим народам, мне очень-очень трудно сказать. Я сомневаюсь, что сегодня вообще мы можем найти и создать там группы из местного населения. В той же Америке из американцев, в Европе там из европейцев. Очень сомневаюсь. Просто не дозрели, что называется, большие дети. Так мы и видим их, когда посещаем эти страны. То есть механизмы, которые существуют только на таких животно-потребительских законах. Там есть еще один человек, который готовится к вопросу, я вас слушаю. Мой вопрос слышат все, да, Мария? Его вопрос слышат все. Какие рамки должны быть у общества, которое приближается к отдаче? Я бы сказал так. Бали Салам пишет об этом в статье «Последнее поколение». Я надеюсь, что я сейчас, буквально в течение этих нескольких дней, обработаю эту статью «Последнее поколение», в том виде, в котором она должна быть сейчас приемлема и понята нами, и там чуть-чуть почистить прошлый перевод и сделать новый, и я вам это выставлю. Вот это будет ответом практически на ваш вопрос. Ни в коем случае, конечно, насилием здесь ничего не сделаешь. Мы понимаем, что это все то, что исходит из Творца, с нашей стороны должно просто быть реализовано как его проводники этой идеи. Дело в том, что, объясняя человечеству, в чем состоит этот общий закон мироздания, что это закон незыблемый, краеугольный, который действует и давит, и определяет все наше существо, всю нашу жизнь, всю нашу судьбу на физическом, на моральном, на биологическом, на общественном уровне, во всем сегодняшнее поколение, будущее поколение – они все завязаны только этим законом. И только он определяет каждое следующее состояние каждого. Вот представьте себе, вы видите, вот как в компьютере или как в кинофильме. Один кадр сменяет другой, третий, четвертый, фреймы так называемые. Так вот, насколько мы сдвинемся, каждый из нас, немножечко, еще немножечко, еще немножечко, и так далее будем продвигаться к будущему нашему. Это все зависит от того, что мы сейчас в данный момент делаем относительно этого закона. Если мы его только начинаем даже уже сейчас пытаться осознать, мы уже начинаем на себя направлять сверху положительный свет. Потому что уже устремляем себя к тому, чтобы сконтактироваться с ним. Поэтому нет ни большего блага для страны, чем создание таких групп. Поэтому нет лучшего ничего для человека и для группы, чем участвовать в таком созидании. А постепенно мы поймем из самой группы, из ее создания, каким образом это должно действовать. Я скажу вам, что Я занимался со своим равом в течение 12 лет. И, конечно, прошел многое с ним. Есть у нас в группе люди, которые занимаются со мной уже тоже 12 лет. Пришли ко мне еще в мою первую организованную после смерти моего рава группу. Их всего там двое тут или трое. Есть люди, которые занимаются по 5, по 7 лет. Есть люди, которые приходят сейчас, полгода, год занимаются у нас. Что я им скажу? Каждое новое поколение, то есть каждый новый приход, он виден прямо на человеке. Он сегодня приходит, он через 2-3 месяца становится как все. Даже то, что он просто сидит и находится вместе с группой, это его настолько вводит в дело, что называется, что ему не нужны все эти тысячи, сотни тысяч часов, которые мы просидели и отдали этому делу, проживали, прострадали. Ему это ничего не надо. Поэтому общество, оно образуется быстро. Завтра придут 10 тысяч, послезавтра они уже будут такими, как вы. И еще через пару дней, еще дальше, чем вы, пойдут. То есть, поколение, оно само создастся. Нам не надо о нем думать. Мы не должны о нем судить, как по себе. Мы каждого начинающего должны видеть равного себе. Каждого приходящего. Потому что действительно у него этот потенциал. Если бы он не был бы уже такой, как я, он бы не пришел бы сюда и не был, и не сидел бы рядом со мной. Свыше так сделано, что он оказался рядом со мной. Потому что сегодня у него уже практически все это есть. И в течение пару недель у него это вообще появится, проявится в нем. Даже не читая даже то, что вы читали, он не будет знать, где это написано, но он будет понимать, что это так. Поэтому нам не надо думать о том, каким должно быть общество в будущем. Оно появится непосредственно, так как наши группы видоизменяются, так и это общество само по себе возникнет из нас. Но для того, чтобы все-таки всю эту динамику чуть-чуть больше понять, для этого я поставлю как часть этого урока статью «Последнее поколение». Есть еще вопрос?
Нет, Рав, больше нет вопросов пока.
Ну, тогда я продолжаю наше занятие. Следующий раздел называется так. Есть такая часть Торы, которая называется Мишна. Мишна – это от слова «повторение». То есть те же законы, которые в Торе рассказываются в виде повествования исторического, все те же законы, что мы читаем в Библии, и там рассказывается туда, едут, то-то, сё-то и так далее. Затем те же законы из Торы, они повторяются в другой книге, которая называется Мишна, но в другом виде, в виде законов. То есть уже более явно для нашего изучения и для нашего применения. Законы называются так. Они даются тоже в виде иносказательном таком немножко, но уже более явным. Написано в Мишне. Все находится под залогом. И ловушка расставлена на всю жизнь. Магазин открыт, и лавочник всеобъемлющ, то есть полон власти. И книга открыта, и пишет рука. И каждый, кто захочет взять взаймы, пусть придет и возьмет. Но сборщики налогов постоянно возвращаются каждый день, и взимается ими плата с человека. Осознает он это ли или нет, и есть им на что опираться, то есть четкое доказательство, что брать и как с каждого. И судья вершит правосудие, и все подготовлено к трапезе. Послушайте, в каком виде формулируется закон всеобщего исправления, всеобщего управления, приведения всех-всех и вся к единой цели. Еще раз я повторяю. Это говорит Раби Акива. наш великий учитель. Все находится под залогом. То есть нет ничего просто так зря и даром. И ловушка расставлена человеку на всю его жизнь. Магазин открыт. То есть все для тебя вроде бы готово и открыто. И лавочник, то есть хозяин магазина, он, пожалуйста, все тебе отдает, ты можешь заходить и брать. Открывает тебе широко дверь. Но книга открыта, у него есть книга должников, кто берет что, и пишет рука. Потом мы разберем с вами, что такое эти категории книги и рука, что это за в этом внешнем законе такие системы, которые таким образом выражаются. И каждый, кто захочет взять взаймы из этого магазина, то есть от природы, от общества, от всех вокруг себе, пусть придет и берет. Но есть сборщики налогов, которые постоянно возвращаются к человеку каждый день и взимают с человека плату. Причем взимают с него плату, осознает он это или не осознает, неважно. И доказывают, что есть им на что опираться, какую плату они взимают и за что. Это не важно, что человек видит это доказательство или нет, но они действуют точно по закону. А над ними есть судья, который вершит правосудие и который все готовит к трапезе. Вот таким образом выражается, вместо того, чтобы в Библии, в Торе, было высказано как-то иносказательно все это дело, в Мишне это выражается в более четком виде. Мишна написана где-то тысячу с чем-то лет после дарования Торы каббалистами, в частности, вот уже, это уже Раби Акива трактует, это трактат Авот, так называемый. Авот, то есть... Был написан Вавилонский Талмуд. Часть из Вавилонского Талмуда называется... каждый Вавилонский Талмуд поделен на определенные части, называемые трактатами. И каждый трактат имеет свое название. Так вот, есть такой трактат, который называется «Изречение отцов». «Перкей Авот». «Изречение отцов». То есть мудрецов. И вот... Раби Акива, он был представителем, как бы главой этих всех отцов. Вот он и высказал там эту свою формулировку всеобщего закона вселенского. А его высказывание отдельно называется Мишна. Эта Мишна недаром оставалась скрытой от нас, не давая даже малого намека на разгадку. Что говорит нам, что есть в ней бездонная глубина, которую еще предстоит нам постичь. Однако она прекрасно разъясняется на основании тех знаний, которые мы обрели ранее. То есть, если мы поймем вот эту вот мишну, то, что высказал Раби Акива о взаимодействии между человеком, всей Вселенной, своим обществом и Творцом, вот в таком иносказательном виде, тогда мы просто узнаем тот закон, то пространство, внутри которого мы существуем. Мы, каждый из нас, семья, общество, государство, человечество, Вселенная, все внутри него. Следующий раздел у нас называется «Кругооборот изменения формы». Может быть, у кого-то есть вопрос, пока, к сожалению, только из московской группы есть такая возможность задать вопрос по предыдущему материалу, по этому кусочку, что мы сейчас начали учить. Нет. Ну ладно, тогда мы пойдем дальше. Кругооборот изменения формы. Сначала я представлю сказанное мудрецами о нисхождении поколений мира. Так говорит Баля Сулам. Когда мы видим тела, сменяющие, переходящие с поколения в поколение, то мы видим только тела в нашем мире. Однако души, составляющие суть тела, не исчезают в процессе замены, а отпечатываются и переходят из тела в тело, из поколения в поколение. И те души, которые были в поколении потопа, отпечатались и перешли в поколение строителей Вавилонской башни. А затем отпечатались в следующих, то есть вошли в следующие тела, как бы, в египетское изгнание, и далее в поколение вышедших из Египта, и так далее, до нашего поколения. И так далее, далее и далее, до окончательного исправления. Таким образом, говорит Баля Сулам, нет в нашем мире новых душ, несмотря на обновление тел. Только определенное количество душ, допустим, 600 тысяч, или там, неважно сколько. Не задавайтесь вопросом о том, что есть много тел. Души могут дробиться на разные части. Это не важно. Но их суммарная, так сказать, общая мощность остается одна и та же. Поэтому говорится, что нет новых душ. Все это то, что уже было во всех предыдущих телах. Только определенное количество душ вращается в круговороте изменения формы. И так как души в новом поколении каждый раз одеваются в новые тела, все поколения от начала творения до конечного исправления можно считать одним поколением, существующее несколько тысяч лет до того, как оно разовьется и придет к исправлению, как заранее запланировано. И с этой точки зрения абсолютно не имеет значения, сколько и какие каждый раз сменил тела, несколько тысяч раз, так как душа, суть человека, совершенно не страдала от этих перемен. Это то, что пишет Баля Сулам. Если есть какие-то вопросы, я думаю, вы меня потом спросите, но в принципе здесь особенно пояснять я не знаю даже что. И есть тому многочисленные доказательства и глубокая мудрость, называемая в Каббале тайна кругооборота душ, для объяснения которых нет здесь места. Но по причине отдаления тех, кто не знаток в этой науке, надо отметить, что тайна кругооборота душ распространяется также и на самые маленькие, ощутимые частицы действительности, каждая из которых движется по своему пути вечной жизни. То есть и неживая, и растительная, и животные природы вместе с человеком, вместе со всем, что мы можем себе вообразить, имеют внутри себя какой-то духовный потенциал, который называется их душой, и который все время только лишь развивается, развивается, развивается. А получает иногда на себя такие одеяния, называемые телами. И несмотря на то, что в соответствии с нашими органами ощущения все существующее исчезает, это только на наш взгляд. А на самом деле существуют только кругообороты. И любая частица не имеет ни секунды покоя, находясь в постоянном движении кругооборота изменения формы, ничего не теряя из своей сути на этом пути, как, в принципе, и подтверждает нам уже в последнее время наука. А сейчас, говорит Баля Сулам, перейдем к разъяснению Мишны. Но об этом мы уже будем говорить с вами в следующий раз. Значит, в следующий раз, как обычно, мы встречаемся с вами послезавтра. Посмотрим еще раз на экран, который был передо мной. Здесь, сверху, правый верхний угол, Виталий Торонто. За ним следующее налево по верхней строчке Яна, Нью-Йорк, дальше где-то там скрывается сейчас в данный момент Алекс и Инна из Миннесоты, следующий Тони из Торонто рядом со своей милой супругой, я им передаю большой привет, это наш единственный зримый американец, очень большой наш товарищ и ученик, он постоянно с нами в связи, он сейчас делает большую работу по адаптированию наших текстов, кинофильмов, музыки к американскому слушателю. Далее группа из Сан-Франциско. Снизу, в середине, средняя значит, линия, это Вильнюс, потом Нью-Йорк, Одесса. В Вильнюсе 13 человек сегодня, в Нью-Йорке 15, в Одессе 10. В Атланте 2 человека мы видим внизу в левом углу. В Кировограде 26 человек, самая большая группа и самая молодая. Вот какими надо быть, товарищи. И Филадельфия в правом нижнем углу. И, конечно, передо мной московская группа. Сколько там людей, я даже не знаю. Но где-то человек, наверное, 80 человек мне передают. Ну, это только московская мужская группа. И женская группа, я надеюсь, тоже не меньше. Ну, будем надеяться, что мы будем расти и дальше, и дальше. Еще раз повторяю. Мы надеемся заниматься в этом же режиме все дни недели. Только воскресенье, вторник, четверг будем идти по нашей обычной программе. Еще 2 дня в неделю. Очевидно, по просьбе московской группы мы постепенно сейчас начнем готовиться добавлять. Там мы будем изучать что-то дополнительное. Но и так, и то тоже будет открыто для всех. Все уроки будут выставляться. Всего вам наилучшего. Успехов. До скорых встреч у нас. Мы очень желали бы видеть каждого из вас, иногда приезжающим к нам на побывку, на пару дней. Здесь были люди, как мы уже говорили в прошлый раз, из Москвы, 2 представителей. Мы надеемся, что из Москвы, из других мест, время от времени, на субботу, воскресенье к нам будут приезжать представители. Это такая атмосфера, которую вы на праздник у нас не найдете. Это атмосфера творческая, созидательная. Когда вы участвуете внутри группы, во всех ее делах, в совещании, в обработке четкого направления, вы при этом проникаетесь именно устремлением четким к Творцу, как мы, и берете это с собою, и уже это потом связано с нами, в вас это уже живет. Я желаю всем вам таким образом побывать у нас, приезжая на уикенд, прилетая. Кому это тяжело сделать по каким-то причинам, пускай пишут нам, и мы поможем ему в том, в чем способны, поможем помочь. Мы очень этого хотим. До следующих наших встреч. Будьте здоровы. До свидания.